Добрый вечер всем! Мы сегодня продолжаем с вами исследовать одну тему, которая у нас возникла с одного вопроса, который мне был однажды задан, и в котором меня спросили, чтобы я попытался популярно объяснить о роли женщины в семье. Мы с вами уже 5 раз по этому вопросу общались, да? Сегодня мы продолжим. Не исключаю, что, возможно, мы и закончим сегодня исследовать данную тему. Значит, тема, я еще раз повторюсь, называется популярно о роли женщины в семье. Ну, точнее, если говорить о роли жены, потому что в семье, если это семья, мы именно ведем речь о, не просто о женщине, а именно о жене. Значит, мы с вами исследовали первое послание Петра, 3 главу, и мы с вами с 1 по 6 прочитали в предыдущих наших общениях. Сегодня мы продолжим говорить с вами на эту тему и продолжим с 7 стиха, и еще раз повторюсь, 1 Петра, 3 глава, с 7 стиха по 13 стихи. Вначале я вам прочитаю, а потом буду понемножечку, буквально так, каждое выражение, каждое слово, предложение буду комментировать. Значит, читаю. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Значит, в 7 стихе уже пишется о том, как и мужья должны обращаться со своими женами. Да? До 6 стиха мы с вами читали и предыдущие, другие места Писаний, там больше относилось именно к тому, как женщина должна вести себя в семье. Вы знаете, вот когда приходится кому-то подсказывать и говорить о причинах, почему в семье возникают проблемы, почему муж там не любит, не уважает жену, почему повышает тон, почему там кричит на нее, да, не раз приходится затрагивать, сначала спрашиваешь, конечно, да, а потом, когда узнаешь в деталях, не раз приходится давать вот такой совет, что смотри, у тебя вот такой статус, вот Бог определил его именно таким образом, что вот жена должна повиноваться мужу, что украшение жены, там, женщины, это именно вот покладистость, да, вот женственность такая, доброта, да, ну, я имею в виду, все с мудростью должно быть, да. И очень часто женщины, сестры, которым даешь такой совет, они начинают говорить: да, хорошо тебе говорить, если бы ты был на моем месте там, или на нашем месте, ты бы попробовал, ты чем больше унижаешься, тем больше тебя унижают. Ну и где-то в таком духе, да. Что я хочу сказать? Вообще, когда вот я слушаю, и кто-то мне вот что-то подобное говорит, вы знаете, настолько вот интонация, с которой женщина говорит, да, насколько она выдает ее, а она сама этого не понимает и, естественно, не видит. насколько интонация выдает ее, что она вовсе не покладистая, потому что даже когда она говорит, вот, если было, вот знаете, вот с таким вот каким-то недовольством, с раздражением, что ты мне советуешь, какая-то такая глупость, да, я вот смиряюсь, чему сейчас смиряюсь, я говорю, слушай, у тебя интонация вообще выступливая, а не той, которая смиряется. И именно вот эта выступливость, она, как правило, провоцирует. Я не говорю, что муж прав. Да, муж может быть неправ. Но если он не прав, а я в ответ на него буду орать, тогда я говорю, что хорошего вообще получится. Смягчится ли он или еще больше обозлится? Лучше тебе станет жить или хуже? Для чего я это говорю? Вот кто-то говорит, вот, да, ты вот читаешь, ты вот говоришь, что вот жена должна украшать себя повиновением, да, она должна кроткой, смиренная быть. А я говорю, вы знаете, здесь же не написано в Библии, что вот жена должна быть вот такая, а муж какой захочет. Вот 7 стих как бы говорит о том, что ты вот будь такая, и вот твое поведение должно влиять именно твоим поведением, своей жизнью, не языком, не какой-то раздраженной интонацией, да, вот именно ответь мужу, если он не прав, ответь так, как отвечал Христос на нападки, на обвинения своих противников. Конечно. Я понимаю, в душе у нас, как говорится, бывает далеко-далеко не так все светло и так радужно, как хотелось бы, да. И я понимаю, что, ну, неприятно, вот гордыня не позволяет смириться. А я говорю, вот вы попробуйте вот это, вот то, что я вам читал, о чем мы сейчас с вами говорим, что святые жены украшали себя тем, что повиновались своим мужьям. И повиноваться надо это с твердой верой, невзирая на то, что иногда плоть бунтуется, что типа, ну не хочется, я понимаю, неприятно. Но я говорю, ну если бы мы хотя бы раз вот довели вот это дело до конца, вот просто ради того, чтобы, ну, убедиться, что вот эти слова являются истиной. Что женщина, если она нежная, как цветочек, от которой исходит благоухание Христово, да, у которой не будет колючего взгляда, у которой не появится раздражительная интонация, вы понимаете, это, ну как вам сказать, это настолько мощное оружие, что когда у жены нет на лице, в интонации, во взгляде ничего такого, знаете, агрессивного, я говорю, какой бы ни был агрессивный муж, он вынужден будет остановиться, потому что, ну, понимаете, легче поднять руку, легче обозвать ту, которая выступливая, орёт там, как иногда говорят, гавкает, да? А вот на такую рука не поднимается. Ну, кто-то может сказать, ты не знаешь. Нет, я говорю, вы знаете, в семье не без урода бывают и такие случаи, когда действительно жена достойна уважения и почтения, чтобы ее на руках носили, а вот муж вот такой. К сожалению, бывает. Но опять я говорю, ну давайте агрессивно будем ему отвечать на его зло своим злом. Вы думаете, хоть что-нибудь поменяется, хоть что-нибудь улучшится в отношениях? Или хотя бы появится какая-то перспектива на то, что отношения наладятся? Я ему говорю, нет, никогда. Если, извините, один дурной, и другая решила не отставать и быть тоже дурной, поймите, ну нельзя в одной лодке таким двум глупым людям сидеть. Не усидят они. Это больше, чем, как говорится, гарантия того, что, ну, то, что возненавидят друг друга, то, что там еще, может быть, до рукоприкладства дойдет. И в конце концов, там, ну, я говорю, в лучшем случае измена, в худшем случае побои и развод. Вот это оружие, да, повиновение, это обязательно, это, я подчеркиваю, это оружие женское, причем оружие мирное, оружие божественное, она может своим благородством облагородить мужа, что он с нею будет вести себя благородно, потому что она вызывает в нем только уважение. И если она, допустим, и пострадает от его какого-то хамства, невежества, грубости, да, то вы потом посмотрите, как он будет ходить, с каким взглядом, с каким осуждением совести, как потом будет заглаживать свою вину. Только я хочу сказать, вот это, когда мы читаем такие стихи, да, кажется, тот же Петр говорит об этом, «Противостойте дьяволу твердую верою, и он убежит». Мы больше это как-то понимаем, я не знаю, где-то какая-то война духовная, кто-то с кем-то воюет, ну, там, против зла какого-то. Я говорю, да, против зла, только надо более, так будем говорить, обширно видеть применение вот таких стихов. Вот в данном случае, да, вот муж-жена, и муж, допустим, там ведет себя не очень красиво, не очень порядочно, да, жена не заслуживает вот этого, будем, вот этой грубости, невежества, неуважения к себе, да. И я вам должен сказать, что вот этот стих «Противостойте дьяволу твердую верою, и он убежит», это в равной степени относится и к этой семейной ситуации. Вот муж ваш провоцирует вас на ответное зло. Вот это зло, которое муж своим поведением пробуждает у вас, да, вот это и есть через мужа действие дьявола на ваше сердце. Вот он завелся, вот он ему подчинился. Надо еще, чтобы кто-то подчинился, чтобы началась такая потасовка. И вот здесь вот это не, желанием не ответить зло на зло, вот тут нужно проявить и сильным воплями со слезами, это, ну не, типа агония пусть, как говорится, меня разбивает, да паралича пусть доводит, но я не отвечу зло за зло. Уже извините, я говорю про паралич, там не обязательно это должно быть. Вот. Но твердая вера, умру, но не сдамся. Не отвечу ему на его зло. Не упрекну ни взглядом, ни словом, ни интонацией, ни мимикой лица. Вот помните, да, слова Иакова. Не отпущу, пока не благословишь. Буду к тебе взывать, Боже, да? Пока не благословишь, пока у меня четко не появится убеждение, что нет, я не скажу мужу ничего вопреки. И вот есть такой стих «Вкусите, как благ Господь». Вот есть такое выражение, тоже это из Библии, да? «И познаете истину». Вот заметьте, вот это «вкусить». Вот выдержите вот эту позицию, которой жен призывает Господь, выдержите ее, невзирая, проявите мужество. И я вам должен сказать, что муж, который орет, это, извините, баба базарная. Что ж ты за мужик, который не можешь себя взять в руки? А вот женщина, которая не превратится вот в эту мужеподобную бабу в виде мужа, да, она проявит мужество. Вот это то, что свойственно, должно было бы быть свойственно настоящему благородному мужчине. Не мужику какому-то, я не знаю, дровосеку, да, а вот мужчине благородному такому, да. Вот он будет чувствовать себя бабой распущенной. Если вы выдержите и мужественно не поддадитесь на провокации, выдержите это до конца. Вкусите. То есть, знаете, как какой-то фрукт или овощ. Надо попробовать, чтобы появился интерес и появилась заинтересованность и желание этот фрукт там или овощ еще раз поесть уже, даже не попробовать. Познайте. Вот и познаете истину. Заметьте, вот это истину надо познавать. Вы поймите, теоретически то, что мы с вами читаем, это еще не познание истины. Да? Уже, как говорится, мозги немножко направились туда, в нужную сторону. Мы уже не настолько, так будем говорить, далеки от понимания. Умом мы понимаем, да, вот я вам говорю, я читаю, да, вроде бы все так. Ну, пока, как говорится, какой-то текст не будет от нас требовать какую-то занять позицию, да, библейскую, а это будет поперек нашего желания, да. Так, в общем-то, теоретически мы согласны. Но когда доходит до практики, когда наши чувства начинают накаляться, когда настроение и накал страстей начинает повышаться, разум, который мы понимаем теоретически истину, он начинает блокироваться, начинает улетучиваться, и нами овладевают вот такие недобрые, нехорошие чувства, дать сдачи, дать бой, чтоб знал. И вот это, я говорю, надо вкусить. Проявил послушание Слову Божию, да, вкусить. Вот мы с вами читали, чтобы жены не смущались ни от какого страха. Вот страх быть униженной, страх быть оскорбленной, страх там еще какой-то побитой быть, да? И заметьте, вот этот страх, он внутри как сжатая пружина начинает разжиматься и, ну, как говорится, срабатывает инстинкт самосохранения. Кстати, я уже не раз такие вещи говорил. Они идентичны, хоть это в семье, хоть это на работе, хоть это в церкви, хоть это где-то там, знаете, с соседями по дому. Вот цель каждого вообще человека, того я имею в виду, который кого-то оскорбляет, на кого-то там что-то наговаривает, кому-то делает больно там, да, раздражается на кого-то. Вообще цель, не обязательно она такая, знаете, осознанная. Она может быть такая, как говорят, подспудная, да? Цель – допечь, цель – сделать больно, цель – уязвить, там, знаете, ужалить так, чтобы побольнее. И когда вот до нас это оружие достигает, вот эта стрела, и мы начинаем заводиться и давать сдачи, да, вот отсюда начинается злорадство. Вот тот, кто это делал, пытаясь нам больно сделать, достигнув цели – вкусил, попробовал, в обратном смысле, не как благо Господь, а как недобрый сатана, и это как наркотик, это как допинг, который стимулирует еще пакости. И вы понимаете, что стимул у него, у этого человека появляется допекать. Я вам рассказывал, как иногда бывает на меня, там, ну, я уже, как говорится, притча во языцах, как говорят православные, да, вот такой рассекой, еретик, не так понимает, там, против церкви и так далее, и тому подобное. И вы знаете, вот нападки, вот какие-то обвинения, я уже там с юмором, хорошо, как говорится, что с юмором, да, с юмором воспринимаю, смеюсь, так думаю, ну, надо, еще такого не слышал про себя. И вы знаете, вот сколько защищался, сколько оправдывался, сколько доказывал, что я не верблюд, да, вы знаете, не прекращались вот эти все нападки. Во-первых, меня это задевало, что уже, когда я это проявлял, что уже стимулировало их дальше в меня стрелять, потому что стрелы достигают цели, да? А еще что хочу сказать, ну, попытка доказывать, что я не верблюд, да, она тоже стимулирует и мое раздражение, и моя боль стимулирует, и попытка доказывать, что я не такой, тоже их стимулирует, потому что они видят, что цель достигнута, боль доставлена, да? И вот когда до меня дошло, я не буду сейчас повторять, как это дошло, да? Когда до меня дошло, я стал понимать, я должен научиться вот так спокойно переносить. И обратите внимание, о ком не говорят плохо. Ну, бывает там, кто не знает еще этого человека, скажет что-то плохое, а тут не реагирует, не доказывает, еще и относится доброжелательно к вот этому сплетнику, да? И вы знаете, этот сплетник начинает обезоруживаться. Тот, который не огрызается, не дает сдачи, ведет себя благородно, как будто, вот как Христос, да? Как будто бы этот человек на него ничего не говорил. Вы знаете, вот его поведение вызывает уважение у всех окружающих, они станут даже на его сторону, они станут его защищать, да? А вот если он по отношению к тому, кто на него нападал, вот это проявляет вот это чувство благородства, любви Христовой или Божьей, да? Этому человеку самому становится неприятно, вы вот понаблюдайте, вы сделайте, вы попробуйте. Опять же говорю, вкусите, как благ Господь, познайте истину, что это истина, которая нас именно к вот этой победе подводит. Я имею в своей жизни много вот таких личных опытов. Мне пакость, но я с ними разговариваю. Я знаю, что вчера он говорил, что позавчера доходит, земля круглая. И когда мы встречаемся, он прячет голову, а я подхожу, так вроде ничего не знаю. Раньше я, когда подходил, то все знали, что я уже знаю и сейчас дам сдачи. Да. Естественно, реакция была совершенно не та, которую я хотел, и еще больше, как говорится, накал страстей был. А вот когда я уже понял и изменил отношение к этим людям, мне их стало жалко, да? И вы знаете, мое отношение к ним, оно их приводило в какой-то такой конфуз. Они прячут глаза, а я так это, знаете, открытый взгляд, смотрю в лицо. Знаете, есть еще такой стих: если делаешь добро, то не поднимаешь ли лицо. То есть вот то, что он прячет глаза, это говорит или избегает там встречи, это говорит о том, что он понимает где-то внутри, там совесть его все-таки судит. Пусть не так сильно, как хотелось бы, но судит. И чем больше вы вот в этот момент, не воздавая злом за зло, чем больше благородства, чем больше доброты, чем больше естественной теплоты, вот как будто бы он ваш самый любимый товарищ. Вы знаете, какое это оружие? Он будет как на сковородке. Это как раз вот эти слова: не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Этим вы возложите на головы ваших противников горящие уголья. Только заметьте, мы вот чуть-чуть попробовали, да? Ну, сразу реакции нет. Мы же не с твердой верой, не до конца продолжили вот этот процесс, как говорится, разоружения этих натовских войск, да? Нападки вот эти вот. И, получается, дальше завелись, и горящих уголев не получилось. А вот если мы до конца вот это проведем, и сегодня, и завтра, и послезавтра, чтобы вот этот наш враг, чтобы он понял, что это ты враг, а я тебе не враг. Это ты объявляешь войну, а я не объявляю войну. А если я объявляю войну, то вот именно таким образом, не давая тебе сдачи, благословляя тебя, любя тебя, снисходя к тебе, да, доведите до конца, чтобы ему, как говорится, прожгло на голове, вот как есть фосфорные бомбы, да, или снаряды, есть оружие такое, когда попадает на тело, прожигает насквозь. Доведите с твердой верой, не желая ответить злом за зло, доведите до конца дьяволу, что не получится у тебя. И внимательно наблюдайте за этим человеком. Кто из вас сомневается, что это правда? Но если где-то Бог позволит увидеть вам со стороны вот эту ситуацию, вот просто понаблюдайте, как один миролюбивый человек, миролюбивый воин Христов, разоружает армию вооруженных до зубов противников. Это вызывает уважение. Сначала у этих людей стыд, а потом уважение. Я хочу сказать, что да, это не очень, бывает там быстро происходит, это не очень приятно, даже больше, я бы сказал, неприятно. Но вот именно вот это является доказательством, что вот это истина Божья. Что это метод, принцип Божьей работы, которому Бог учит всех нас, мужей, там, жен, детей, да, родителей, членов церкви, соседей, вообще людей. И вот когда кто-то говорит, что вот если, ну, жены говорят, если мы будем унижаться, они там на голову вылезут, а вы не объясняете, это наша плоть так объясняет, она таким образом, как говорится, хочет сбросить с себя вот эти обязательства христианские и дать сдачу. Наша интонация нас выдает, потому что мы уже это говорим с раздражением. Его рядом нет, того мужа, да? Мы кому-то говорим, а говорим уже с недовольством, с возмущением и с раздражением. Я представляю, как эта же жена в присутствии мужа, как она будет вести, а она говорит, я уже сколько раз там это отвечала добром на зло. То если она и не отвечала злом на зло, так у нее же на лице зло все было. А это очень хороший стимул для провокации. Очень хороший. Вы делаете свое. Вы возлагаете мужьям на головы их горящие уголья. Но заметьте, объективность Библии в чем заключается? Мужьям тоже написано, что делать. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Что такое благоразумно? Если разумно, то это на благо. Если на благо, то должно быть с разумом. Принцип, о чем мы с вами говорим, он идентичен, хоть по отношению к жене, хоть по отношению к мужу. Тоже ведите себя благоразумно. Чего ты пришел домой с работы, и чего ты, как говорится, ужаленный, что ты ни с того ни с сего начинаешь раздражаться? Возьми себя в руки, ты же мужик. Ты же не базарная баба. Обращайтесь благоразумно. А меня там на работе кто-то там или начальник, или я не знаю, еще кто-то вышестоящий начальник надо мной, да? А меня там как-то обвинили, там еще что-то оскорбили, там или не знаю, не оценили, да? Не, ну, а что ты приходишь, а жена-то при чем? Ты мужик или нет? Или баба? Вот кто-то, извините, придерет, скажет, что это, Саша, за разговоры? Мужик, баба. Я, поймите меня правильно, я там не стараюсь красоваться перед вами, не стараюсь вам как-то так вот понравиться и говорить вам приятно. Я просто говорю, я не конкретно в чей-то адрес, вот так, если с кем-то говорю, ты баба базарная. Нет, я так не говорю. А вот когда меня слушают, вот пусть послушают, что они бабы базарные. И именно вот... Если так вот сказать, вот знаете, так, чтобы они поняли, что, ну, мужчины, вы знаете, ну, вот как-то так надо, знаете. Нет, вот бабы базарные, это не запомнят, что так нельзя себя вести. Ты мужчина, и если тебя Бог сделал главою семьи, так закрой рот, пожалуйста. Что ты орешь, что ты распущенный, как баба базарная, орешь. Почему ты не возьмешь себя в руки? И если муж так себя ведет и говорит, что Бог его поставил, извините, я это уже говорю. Слушай, ты баба, такую бабу Бог не мог поставить главою семьи. У тебя жена, если она молчит, она мужик. А ты баба. А ты заявляешь, что тебе Бог поставил. По каким половым признакам, что ли, да, ты мужик? Мужик это не этим определяется. Извините, я уже так говорю. Я когда слышу мужское достоинство, да, и думаю, ну надо же тебе, говорю. У мужиков, как мужики измельчали, как они перевелись. У них достоинство ниже пояса под нижним бельем. У них больше достоинства мужского нет. А ведь мужчина – это тот, который способен владеть собой. Мужчина, который – это тот, который может свои похоти обуздать. Который не психанет, не сорвется, не обматерит, не поднимет руку. Там, ну, я уже на женщину уж совсем, как говорится, да? Ни в какие ворота это не будет лезть. Вот это мужчина. Мужчина, который способен не только не поднять руку, не только не оскорбить или не обматерить, а который способен проявить благородство, не воздавать злом за зло, ругательством за ругательство. Вот если такой мужик, да, да, вот именно такого мужика Бог определял быть главой семьи. А не тех, извините, баб, вот я... тоже мужик, да, вот, ну, говорю, как есть, да, чтобы было объективно и справедливо. Вот такого мужика Бог ставил главой. Вот такой, если он будет, он не будет говорить, что я глава, потому что его и так будут признавать, что вот это человек, вот это муж, вот такому надо подчиниться, вот такого надо любить, вот такого надо ценить, да. А когда он орет, а потом орет опять, что он глава, что его Бог поставил, знаете, это уже выходит за пределы приличия даже. Это наглость. Это не дерзновение, это дерзость. Полное несоответствие, да, занимаемой должности и претензии. Я глава. Так вот, мужья, если вы мужья, если вы хотите быть главой в семье, да, если вы хотите, чтобы вас уважали и ценили, обращайтесь благоразумно с женами. Дальше написано, как с немощнейшим сосудом. Почему с немощнейшим? Дело в том, что женщина более чувственна, да, и она более ранима, более она эмоциональна, легче она заводится. Знаете, если мужика с 2-3 оборотов, а женщина может с полуоборота завестись, как вот говорят, с одного тычка мотор заводится. Немощность ее заключается в том, что она более эмоциональная, менее по природе, менее рассудительна. Хотя это не, я не говорю, что все такие. Есть и женщины, которым мужики в подметки не годятся. Но в основной массе женщина более впечатлительна, более доверчива, более такая чувственная, добрая, но менее рассудительная. Эмоции берут верх, потому мужа Бог и поставил главой. И муж, если уже там муж, мужчина женится, так должен понимать, что вот такая женщина, она более немощная. Ты если более сильный, ну прояви благородство, подкупи ее этим, да, расположи, чтобы она ценила тебя, чтобы она подражала тебе, а не чтобы она тряслась от страха и боялась тебя. Она немощный сосуд, немощный. Так вот, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. И заметьте, оказывая им честь. Но опять мужчины, братья могут так сказать, а если она вот такая сякая-рассякая? Ну, вопрос такой, а если ты рассякой, Бог тебе, к тебе честь проявляет, оказывает? Он отвечает, он благословляет, он помогает, он жизнь твою еще не прекратил, нет, рубильник не вырубил, нет. А ты всегда заслуживаешь на жизнь, которую ты имеешь? Да нет. Почему ты это к себе со стороны Бога принимаешь, считаешь, что в порядке вещей, так благородно, так честно, да? А что ты по отношению к жене? Вот заметьте, оказывая им честь, здесь не сказано, что если они будут хорошие, да? А вот какие они есть. Но кто-то должен быть умнее. Я сейчас чуть-чуть возвращаюсь, как бы хочу сказать, заметьте, что в принципе, что я говорю по отношению к женам, абсолютно одинаково относится к мужьям. То есть вот эти примеры, вот эти методы воздействия друг на друга, они в равной степени могут быть использованы и мужьями, и женами. Ну, если кто-то один, или жена, или муж, как говорится, оторви и выбрось, не вписывается вот в эту траекторию разумности, да, ну, хотя бы один, ну, не стань нам на сторону или на позицию другого, вот этого, который с катушек слетел. Ну, один или одна орет, другой, будь разумнее, прояви благородство, уйди от разговора, промолчи, не ответь, дальше отнесись так, как будто бы ничего не было, да. И вот окажите друг другу честь. Иногда и мужик немощнейший сосуд. Чуть что не по его, знаете, как фужер из тончайшего стекла. Чуть что не так, фыр-бах, вроде упала, разбилась в дребезги. Вот такие мужики есть. К сожалению. Так вот, честь надо и мужьям оказывать по отношению к женам. Ну и если муж не такой, а жена поумнее, жена пусть подаст пример. Главе, военачальнику, как воевать вообще надо. Значит, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Почему так сказано, сонаследница? Очень часто такая психология у мужчин есть. Я глава. Я наследник благодатной жизни, Бог через меня управляет, Бог только мне дает, как говорится, мудрости, да? А она должна быть в подчинении, она не входит в это наследство. Жены как бы Богом обделены, они поставлены, у них ума нету, как говорят, длинные волосы, короткий ум. Вот здесь написано, они тоже сонаследницы. И если ты с умом будешь вести себя, как тебе предписывает Бог в Писании, да? Они тоже будут становиться спокойнее, они будут тебя уважать, они будут тебя ценить за твое благородство. И вот то, что ты получаешь от Бога, да, они тоже будут получать, пусть даже через тебя, а через время и непосредственно от Бога. И будут дополнять вашу семейную копилку счастьем и благополучием. Теперь еще смотрите. Оказывая им честь, для чего? Дабы не было вам препятствий в молитвах. Видите, здесь как бы сказано о молитвах. Не сказано вообще так более, так говорится, обширно, глобально, да? Ну, типа препятствий в молитве. А так все будет в жизни хорошо. Я вам должен сказать. Когда мы о чем-то молимся, и у нас есть тот, о котором Христос говорит, когда идешь принести дар к жертвеннику и вспомни, что кто-то против тебя имеет, то не оставь твой дар и иди туда, и иди примиряйся. Это тут та же самая мысль. Если ты ведешь не по-христиански себя, не так, как предписывает нам Слово Божие, у нас препятствия в молитвах. Я вам хочу сказать, здесь так мягко сказано, в молитвах. У нас вообще между нами и Богом, а молитва – это связь человека с Богом. Это разговор. Если у нас препятствия в молитвах, то у нас молитва, которая не принимается, и грех, который мы проявляем, вообще стоит между нами и Богом, как железобетонная стена. И после этого говорить, что я верующий, там я молюсь, что надо молиться, что Бог слышит, да? Я говорю, надо это вообще выбросить из своего лексикона. Это я попутно уже скажу, знаете, вот есть молитвенные кружки в церквах, да, там молятся за детей, за мужей, там, ну, мало ли за что, проблем всегда хватает. Было бы неплохо понять вот эти слова. А как вы вообще себя ведете? А благородны ли вы? А не воздаете ли вы злом за зло, ругательством за ругательство друг другу? А не вы ли там мужу противились, потакая детским капризом, а теперь он сидит в тюрьме, а теперь вы в молитвенном кружке, Боже, вызвали его из тюрьмы. Так он же придет из тюрьмы, ты же опять порчу начнешь наводить. Я говорю, было бы неплохо задаться вопросом, чего мы молимся, ответа нет. А правильно ли мы поступали? И молиться надо было бы не за детей, не за мужей, не за жен, а молиться за самих себя. Ну, не только вот молиться, Господи, помоги мне, там, благослови меня, а молиться, Господи, открой, что мы не так делали. Какова причина того, что в жизни теперь у нас вот такие проблемы? Не являются ли вот эти проблемы жатвой того, что мы сеяли? Мы еще, может, Боже, этого не видим. Открой наши глаза. Так вот, смотрите, мужья, которые говорят, что они глава семьи, они оказывают честь, то есть ведут себя неблагородно, кричат, орут, матерятся, там еще что, руки поднимают, да? Пусть даже без матерных слов, пусть просто вечно раздраженные, обратите внимание, вы не глава, даже не хвост семьи. Вы не мужик, вы не муж. Вас Бог не ставил. Вот такие они не стоят. Богом не поставлены они. Это вы там стали, и вы объявили, что вот видите ли, я глава семьи. Так веди себя как глава. А не умеешь вести, так нечего вообще на эту тему и рот раскрывать. Вы видите, что в принципе, да, другими словами, ну, что сказано по отношению к жене, что она должна делать, да, чтобы завоевать сердце мужа. А я говорю, что если она завоюет сердце мужа, и он ее начнет за это любить, вы понимаете, да? Вот такой человек вызывает любовь. А вот тогда и появится вот эта возвышенная любовь, о которой в вопросе мне одна женщина, чья-то жена писала, да? Вот тогда начнет проявляться нежность, теплота, потому что ваше поведение вызовет в мужа вот это благородство. Вы спровоцируете его в добром таком порыве. И мужья должны точно так же. Другими словами сказано, но методика одна и та же. Не задирай нос. Восьмой стих. Здесь уже не идет речь как бы о муже и жене. Вот до шестого стиха. Как женам вести. Седьмой стих. О мужьях сказано вести. А теперь вот сказано как бы вообще в церкви. Апостол Петр пишет. Наконец, будьте все единомысленны. Вот заметьте, такой плавный переход. Сначала вроде женам, мужьям вроде нет. Далее, седьмой стих, мужьям то же самое. Теперь я задаю вопрос. Ну а церковь из кого состоит? Не из мужей и не из жен? Да, из них. А отношения разве то, что предписано жене в семье или мужу в семье? А скажите, что-то должно быть так, знаете, диаметрально противоположное в поведении, в церкви совсем что-то другое должно быть? Нет. Принцип один и тот же. Заметьте, что жене, как ее вести, как ей себя вести, что мужу, что в церкви братьям и сестрам, между братьями, сестрами, сестрами и братьями и между сестрами. Принцип один и тот же. Этот же самый принцип и на работе, в коллективе, в трудовом. Этот же принцип. И ну, сегодня уже не те селения, не те города, уже нету того, что раньше было, там деревня, там климат какой-то, атмосфера какая-то такая благородная, нравственная, да, вся деревня заботится о том, чтобы здесь был добрый климат, да. Сегодня уже не то, но я говорю, вот так в стране должны все поступать. Вот такие люди должны быть, чтобы все-таки в нашей стране, там, кто в какой живет, да, чтобы был какой-то порядок, какое-то было благословение. Мы склонны говорить, что в семье, ага, у меня жена, а у меня муж враг. В стране мы склонны говорить, враги вон за нашей границей, вон с той стороны, говорят, вот с этой стороны. Проблема в нас. Пенять надо не на зеркало, а на себя. Да, мы говорим, вот тот виноват с той стороны, той нации, да? Но вы запомните, что в одной и той же стране, допустим, в России, там на Украине или Германии, русский с русским судится. Причем, ну ладно было бы там, но я имею в виду, что ни любви, ни милосердия, ни сострадания нету наций. Немец с немцем, украинец с украинцем. Еврей с евреем ругается, выясняет отношения. И вот то, что мы сейчас дальше с вами читаем, да, это уже вроде как бы ни к мужу, ни к жене обращается, но я вам хочу сказать, вот то, что здесь написано как бы уже к церкви, оно опять же в такой же степени относится конкретно к жене и к мужу. Потому что церковь из них состоит. Так вот, смотрите, 8 стих говорит, наконец, то в начале, да, а теперь конец, ну вот уже кончается, как говорится, воспитательный процесс. Наконец, будьте все, ну и здесь уже имеются братья, сестры, сотрудники по работе, да, будьте все мужья и жены, слушайте, единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Вот если бы вот так взять вот эти все слова, вот каким одним словом можно было бы заменить? Будьте добры, да? Будьте любвеобильны. Любовь не ищет своего. Любовь ищет единение. Любовь проявляет себя в сострадании. Любовь себя проявляет в братолюбии. Любовь себя проявляет в милосердии. Заметьте, милое сердце, доброе, как бы нежное, чуткое, да, любящее. Любовь проявляет себя в дружелюбии. Заметьте, не во враждебности, не в злом настрое, в дружелюбии. И, слушайте, в смиренно-мудрии, то есть, наконец, будьте невыступливыми. Не будьте протестантами друг против друга. Не устраивайте майданы, болотные площади друг против друга. Это кончится злом. Я вот сейчас постараюсь некоторые слова именно подчеркнуть, да, вот мысль какая заложена, заметьте. Наконец, будьте все единомысленны. Ну, все – это такое, знаете, общее выражение. А вообще-то каждый в отдельности, а в семье – это жена, в семье – это муж, в семье – это дети или родители. Каждый должен все сделать для чего? Будьте, каждый из вас будьте. Стремитесь к единомыслию. А вы вот обратите внимание, у нас вот это выражение такое, демократия, которое я называю дерьмократией, от слова дерьмо. Вот все мы разные, вот все мы свободны, все мы должны выражать. Вот мы сидим в одной лодке, да, у нас там вот 6 весел, да. И все мы свободны, каждый должен грести весом, куда он хочет. Я говорю, извините, куда мы приплывем? Вот обратите внимание, вот это наша планета. Да? Наш социум, вот эти вот человечество, заметьте, гребет в этой лодке все в разные стороны. Это называется демократия. Неважно, что скажет муж, у жены всегда что-то наперекор. Или осудить его мнение, или наперекор сказать, или сказать, а тебя, говорит, больше ничего и ждать не приходится. Жена так вот что-то скажет, вот у мужа, нет, надо все равно наперекор что-то сказать. Заметьте, единомыслие. Ну ладно, еще не пришли мы к единомыслию. Ну зачем что-то озвучивать, чтобы разномыслие было? Зачем? Вот мы говорим, вот развод, вот развелись. Ну надо же такое, развелись. Слушайте, развод, это когда вот уже развод царства, разделившееся само в себе надвое, не устоит. Семья где? Муж перечит и всегда говорит что-то наоборот. Неважно что, лишь бы наоборот, не как жена. Жена не как муж. Оно уже разделилось. Вот начинается линия водораздела. Вот начинается развод, чтобы вы знали. Мы удивляемся, когда уже на развод она подала или он подал. Как это так? Вот и жили, и на развод, ну надо тебе. Библия говорит, двое одна плоть, но когда один одно, другой всегда другое, и наоборот, а потом мы узнаем, и, как говорится, узнаем с ужасом, да, у него любовница или у нее любовник. Я не говорю, что это хорошо, я просто говорю о жизни, что нам в жизни приходится сжать после нашего посева весеннего. Двое одна плоть. А тут третья плоть появилась, как говорится. Заночевал мой муженек где-то в третьей плоти. Так подожди, а когда мы были одна плоть? Я слово, ты мне два наперекор. Ты мне слово, я тебе три наперекор. Заметьте, мы не двое, а одна плоть. Все закономерно, что сеем, то и жнем. Хотим быть едиными, хотим, чтобы жена не изменяла, муж не изменял, хотим, чтобы была теплота. Ну, слушайте, ну не надо ж, как говорится, глупить уж так совсем, да? Неужели непонятно, что если он сказал вот так, а я нет, вот так, да еще и категорично. Неужели непонятно, что это развод? Неужели непонятно, что наш семейный корабль не поплывет в одну сторону, начнет кругами или зигзагами петлять? Неужели непонятно, что это вот от этого петляния, от этих кругалей, да, что кругаля наш корабль будет семейный плавать, а будет только раздражение, будет только зло, потом будут обвинения, вот ты влезла, вот ты влез. С этого вообще начинается развал семьи. С этого начинается повышенная интонация раздражения, с этого матерные слова и с этого побои. Сеющий плоть от плоти пожнет тление. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы это понять. Будьте все. Ну, тема у нас, как говорится, с женой связана, да? Ну, если так уж конкретно по теме говорить, да, жена должна стремиться к единомыслию. Опять, знаете, возникает такой вопрос, а ведь часто услышишь от жены такое, а если он дурак? А я говорю, ну ты извини, но если он дурак, а ты такого выбрала, то вроде как два сапога пара. Чего тут удивляться? Вот он у меня вот такой, и я с ним должна. Ну, говорю, хорошо, но если он дурак, не забудь это слово, дурак, с головой у него не в порядке, да? А я ему буду еще и наперед, перечить, наперекор буду говорить, да? Палкой, да по зубам его буду бить, да? Но этот дурак еще больше взбеленится. И извини, пожалуйста, а ты умно вообще будешь поступать? Но вот он дурак делает вот такое, а ты вот насмехаешься, ты иронизируешь, а ты делаешь наоборот, ты его говоришь, показываешь, там пальцем у виска крутишь, что у него не все дома, и к вечеру не соберутся. А ты умная? А мне кажется, что пара. Он правый сапог, а ты левый. Семейка как раз, знаете, всякой твари по паре. Так заметьте, вот написано «будьте единомысленны». Вы знаете, сколько здесь надо думать? Вот как прийти к единомыслию с тем, которого мы определили, что у него не все дома? А это семья. Да, проще всего взять и развестись. Кстати, хочу сказать, как демократия пришла с Запада к нам на Восток, да? Вот обратите внимание, семьи не стало. Страны не стало, нации не стало, религии не стало, вообще ничего не стало. Порнуха стала. Гей-парады стали. Демократия, Майданы, революции, все возмущаются. Дети против родителей, жена против мужа, муж против жены. Народ против народа. Правительство против народа, народ против правительства. Обратите внимание. Это нам свет великий с Запада, а Запад – это закат. Закат цивилизации. Вот оттуда нам свет тут пришел. Который закатывается давным-давно, сгнивает. Так вот, каждый человек должен, это как заповедь, что ты сделал сегодня дома для единомыслия. Попытался ты другого понять. Ну, бывает такое, что кто-то глупость какую-то затеял. Но не надо говорить о его глупости и о недостатке его или ее ума. А если он сделает, ну пусть он сделает, и пусть он сам поймет, что у него не все дома. А если ему с одного раза не дают, ну пусть с двух, с трех, пусть трижды герой Советского Союза, трижды пробитая голова, пусть будет так. Ну, чтобы он сам понял, а не ты сказала, как будто бы поклеп какой-то произнесла. Пусть сам видит дырку в голове, и что там сифонит сквозняк. Так вот, это заповедь Господня. Будьте, жена, будь единомысленна с мужем, а ты, муж, будь единомыслен с женой. Не учитесь, остановитесь, поймите, это вражда, это война. Россия – НАТО, Россия – Америка. Вот там такое происходит, страшно, подождите. А у вас в семье, вот Россия, НАТО, Америка, Россия, Россия, Украина, вот смотрите, что есть. Муж будет единомысленно с женой, жена будет единомысленно с мужем. Далее, что такое сострадательность? Обратите внимание, вот это написано, будьте единомысленны. С гордыней никогда не получится. Еще раз хочу сказать, не победив гордыню, не, сначала ее же надо еще понять, да, увидеть, сколько зла она причиняет, потом еще надо знать, как с ней бороться. Чтобы быть единомысленным, надо быть кротким и смиренным, не надо быть выступливым гордецом. То есть, чтобы проявить единомыслие, надо научиться, как избавиться от гордыни, которая у меня всегда со всеми наперекор и на перекресток выезжает по главной дороге. Обратите внимание, проблемы человечества упираются в что? В святость. Чтобы был мир взаимопонимания, будьте единомысленны. Будьте сострадательны, обратите внимание, не раздражительны, когда кто-то там падает. Научитесь сострадать. Я говорю, гордый не умеет. У гордого не получится. Это только у кроткого и смиренного. Будьте сострадательны. Ему больно. Не насмехайтесь, не иронизируйте. Не задирайте нос, он его какой-то рассекой или такая рассекает. Сострадайте, сочувствуйте, войдите в положение. Пожалейте этого человека, это вот называется сострадательным. Далее. Будьте братолюбивы. У него не получилось, он на тебя что-то сказал, а ты его люби. Так он же недостоин. Я говорю, это психология этого мира, который тонет в собственном, извините, дерьме. В дерьме собственного греха тонет, гниет, ест, пьет и изрыгает. Будьте братолюбивы, иначе грош цена вашему христианству, вечерям, омовениям и пропускам на лбах, которые там батюшки лепят перед собой после смерти, когда в гроб ложит покойник. Далее, будьте милосерды, заметьте, милость, милый, милая. Сердце должно быть милое, милое – это мягкое, это нежное, это доброе. А у нас же, заметьте, сразу раздражение. Сердце на взводе, палец на курок уже, как говорится, лег. Дальше. Дружелюбный. Кто хочет иметь друзей, тот должен быть дружелюбным. Помните, да? Соломон говорит. Ну, в церкви дружелюбие. В семье, ну, суть, она... Тут вроде не дружба, тут любовь должна быть. Так и в церкви же любовь должна быть. Чтобы быть друзьями, надо любить друг друга. Чтобы быть друзьями, чтобы быть в единстве, в гармонии друг с другом, чтобы быть одним телом, заметьте, мы должны быть мудры. А мудрость гордыни – это глупость. Мудрость не бывает с гордыней. Мудрость бывает со смирением, с простотой, с любовью. Чтобы проявить благородство любви, надо быть очень мудрым человеком. Так вот здесь написано, наконец, будьте, вот так вот махнул, пусть косят, да? Будьте, это вот, чтобы быть, вот это проявить, надо знать, надо трудиться над собой, как до этого достичь, чтобы быть единомысленным. Ну, конечно, не, как говорится, не за один день Москва строилась. Надо начинать это делать. Не будем мы это делать, я говорю, какой смысл вообще в нашем хождении церковь, что мы к Богу там пришли, что мы крестились, что мы там спорим, доказываем кому-то, что нет троицы, что там двоица или единица, потом опять двоицы приходим, да? Ну какой смысл во всем этом, когда у нас вообще ничего нету? Какая разница, кто в каких штанах ходит в семье, когда семьи толком-то нет, ругня идет с утра до вечера? 9 стих. Не воздавайте злом за зло. Вот заметьте, если он сказал вот так, а жена не старается перечить, а чтобы, ну пусть будет лучше так, как он сказал. Заметьте, это она не воздала злом за зло. Но если он сказал, так будет вот так, как я сказал, а она говорит, нет, как я сказала. Я глава, объявляет муж. Она говорит, а я шея, куда поверну, туда и будет. Это называется воздавать злом за зло. Он не разговаривает, и я не разговариваю. Он раздражен, я раздражена. Что даст? Заметьте, должно быть двое умных в семье, чтобы прекратить вот эту братоубийственную войну. Кстати, хочу сказать, вот просто есть такие деструктивные элементы, ну есть вот, знаете, вот, больные на голову, помешанные, как говорится, что ты им делай добро, а они понимают, что это слабость и на голову садятся. Я говорю, вот не было бы вражды между Россией и Украиной, если бы не было политиков. Это помешанные на голову люди. Если бы не было националистов, которые вот эту травлю устраивают, не было бы того, что сегодня есть между Украиной и Россией. И между, там, допустим, Россией, там еще где-то, НАТО, там, Европа, Евросоюз. Есть вот просто такие, знаете, неуменяемые личности, которые, у которых власть и ядерный чемоданчик. Я имен сейчас не называю, я в общем говорю. Значит, заметьте, не воздавайте злом за зло. Истинное величие, я уже так сказал бы, вот это я понимаю националист, ну, без пристрастий всяких, да? Что если бы наша нация не воздавала злом за зло, ругательством за ругательством, вот те делают зло, а мы добром, те злом, а мы добром. Ну вот это я понимаю, национализм, а такой национализм надо защищать. Ну вы поняли, национализм, он не агрессивный, он благородный. Вот я понимаю, вот это нация, вот это народ, вот этих, с этих надо брать пример. Значит, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Заметьте, опять еще раз подчеркиваю. Написано, не воздавайте. Если мы не берем крест и не несем, не распинаем свою плоть, не обуздываем свои страсти и похоти, да, мы не сможем не воздать со злом. Вы понимаете, да? Проблема в чем? Здесь написано, не воздавайте. Вы этому должны научиться, и вот так должны себя вести. А еще как научиться, в церкви этому не учат. В церкви придумают на худой конец вот эту, извините, как кофеюшку какую-то, забегайловку, да? Вот давайте молиться в семьях, там проблемы, надо вот молиться. Они ругаются, они матерятся, друг друга провоцируют. А эти, да, знаете, вот как пиво в баре сидят, пьют. Молятся. И что, будет толк какой-то? Да нет, там, тут не молиться надо, да Господи, дай мудрости, из-за чего там проблемы. Чтобы Бог открыл, в чем суть проблемы, чтобы потом с этими проблемами боролись. А они скажут, а что же вы в церкви нас не учите, как от этого избавиться? Это Петр пишет, воздавать, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. То есть, что это должно быть нормальным состоянием тех, кто считает себя верующими христианами. А теперь слушайте, напротив, заметьте, не то, что не воздавайте злом за зло, а наоборот, как бы получается, за зло воздавайте добро. Напротив, благословляйте. Вы знаете, вот это некоторые читают, это говорят, я тебя благословляю. Я говорю, вы знаете, это болтовня просто. Обратите внимание, благословляйте это не языком. Иногда даже я так скажу, что когда кто-то делает мне зло, а я ему говорю, а я тебя благословляю, вы знаете, это еще подливает масло в огонь. Это я, знаете, как бы демонстрирую разницу между мною и тобою и подчеркиваю, насколько ты черный и насколько я белый. В семье вот это, когда один орет, а другой, а я тебя благословляю, это называется, вызываю огонь на себя и провоцирую еще на большую битву. Здесь заметьте, написано, не воздавайте, то есть мы реально в жизни воздаем злом за зло. Он меня обматерил, я и его обматерил, или ее, да? А что такое благословляете? Не надо в противовес, не надо в конфронтацию. Пропустите этот мат мимо ушей. Даже не раскрывайте рот, что вы его благословляете. Вместо вот этих разговоров отнеситесь к нему так, как будто бы он вас только что не благословил трехэтажным матом. Муж обматерил жену, и жена должна благословить мужа. Как? Подай ему кушать, положи, все, что попросит, сделай, подай, услужи. И чтобы на лице не было ни малейшей тени обиды. Вот это есть благословение. А вот то, когда мы языком говорим, это болтовня. Благослови человека. Делом покажи, отношением, интонацией, взглядом. Ты пришел занять, у него есть, а он сказал, нет у меня. Ну хорошо, У плоти желание какое? Придешь ты ко мне, да? Я же знаю, что ты тоже по какому-то вопросу придешь ко мне. И я тебе тоже скажу. Вот это называется воздать злом за зло, ругательством за ругательством. А что такое благословить? А ты дай. Я не беру здесь во внимание сейчас, потому что кто-то из вас может сказать, помнишь, ты, Саша, говорил, что иногда не надо давать? Да, я помню. Я то с этим не путаю. Здесь я говорю об отношениях, а там я говорю, что человек берет инструмент, который я берегу, который я аккуратно, с которым аккуратно обращаюсь, который я там не перенапрягаю, чтобы он не сгорел, чтобы он мне долго работал, этот прибор или аппарат, или инструмент. А ему я даю. А он тут такой, что, знаете, как станет, говорит, уже синего цвета этот электроинструмент, да, он, ему все равно. Сгорел, а сгорел, а что сгорел, откуда я знаю. Или лежит на полу, он его футболяет. А я его ложу аккуратненько где-то, что я не футболяю, я не царапаю, я протру пыль, чтобы было аккуратненько. Да? И я могу ему сказать, слушай, ты видишь, как я обращаюсь с инструментом? Это мой инструмент, и ты цени, пожалуйста. Будешь ценить, будешь брать. Не будешь ценить, не будешь брать, не дам. Если он не хочет понимать, да, можете ему не дать. Но не дать в смысле с раздражением, ты такой рассякой, гадина, перегадина, да? Нет. Спокойно, извини, пожалуйста, я тебе давал. Я тебя просил. Ты послушал? Нет. Ты веришь? Нет, вот смотри, что ты мне дал. Извини, пожалуйста, больше не подходи. Отношения мои не нарушились. Я к тебе так же отношусь, но больше инструмент не дам. Ты не умеешь пользоваться. Ты не ценишь чьи-то деньги, чьи-то труд. Все. А здесь мы говорим не о той стороне, о которой я только что сказал, да? Здесь мы говорим об отношениях. Значит, вы поняли? Напротив, благословляйте. Теперь я хочу сказать, если я не научился любить врага, а тот, кто мне только что перечил или пускал против меня сплетни, и это меня задевает, как я его могу благословить? Я его, если благословлю, даже хорошие слова вложу в свои уста, а интонация сразу все выдаст. Как бы Штирлиц не маскировался, все равно вылезли, что он не Штирлиц. Русский разведчик или советский. Значит, вы поняли? У нас же вопрос связан, как говорится, с поведением жены. Жена хочет, чтобы муж ее любил. Жена хочет, чтобы любовь была возвышена. Жена хочет, чтобы муж на руках носил. Слушайте внимательно. Вот они рецепты семейного благополучия. Вот оно искусство быть любимой, быть счастливой, быть благословенной. Благословляйте своих мужей. Они не устоят против этого термоядерного оружия. Только вы до конца и с твердой верой благословите их. А этому надо учиться. Значит, напротив, благословляйте. Теперь слушайте. Зная, что вы, я добавляю, с того момента, как стали верующими и заключили завет со Христом, вы призваны, хоть муж, хоть жена, хоть брат, хоть сестра в церкви, да? Или вы на работе с неверующими сотрудниками, вы призваны благословлять. Вы слышите, да? Да на работе неверующим, да на работе бывает не уважают вас, да на работе бывает вам пакости делают, сплетню пустят, подставят где-то, начальству нагадят на вас, да, чтобы вас как-то в сторону убрать и на ваше место, чтобы кого-то поставить, да? Слушайте, если мы христиане, если мы свет, если мы соль мира, соль земли, и свет мира, слушайте, благословляйте, зная, что вы к тому и призваны. Мы иногда задаемся вопросом, вот как евангелизировать людей? Я вам должен сказать, вы знаете, как бы мы ни придумывали, чего бы мы ни придумывали, Какие способы, методы там красиво рассказывать, даже чудесам, чтобы огонь с неба сходил. Да, это могло бы кого-то увлечь, вот они бы пришли, наслушавшись наших сказок, какие вот мы должны быть, какие мы хорошие. Если у нас нет вот этого характера, мы не умеем промолчать, не умеем благословить, не можем простить, воздаем зло за зло, обидами, ругательством, раздражительностью, я хочу сказать, все это миссионерство закончится тем, что эти люди уйдут от нас. И скажут, если такое небо, зачем оно мне сдалось, поживу здесь, как там будет, не знаю. Но не хочу себе дурачить, себя дурачить, забивать свою голову. Вот такими царствами небесными. И слушайте, знаете, что вы к тому призваны. Заметьте, благословляйте. Мы призваны благословлять, теперь слушайте, чтобы наследовать благословение. Вот ответ на вопрос, который задавала мне женщина, с которого вот эта тема возникла, да? Вы хотите, чтобы были благословлены мужьями, жены? Ну, кто скажет, что нет? Хотим. Вы хотите, чтобы муж с работы бежал быстрее к моей голубушке, быстрее встретиться и обнять? Неважно, что уже 25 лет прожили. Хотите? Ну, кто не хочет? Конечно, хотим. Так слушайте, благословляйте своих мужей чем? Не злитесь, не обижайтесь, не упрекайте, не умничайте, не командуйте мужьями, на голову не садитесь, не капризничайте, не купишь, так значит, если не купил, все, не любишь меня, отойди от меня, спать будешь сегодня отдельно. Он тебе скажет, что спать отдельно не будешь, сейчас пойду другую найду и буду спать вместе. Тебе назло, чтобы ты знала, отдельно. Ну, я сейчас не за то, что я вам говорю, да, а за то, как может быть или как бывает. Слушайте, благословляйте, старайтесь быть единомысленными, сострадайте мужу. Любите мужа, проявите милосердие, проявите дружелюбие, проявите смирение, кротость и простоту. Этим вы благословите своего мужа. А теперь слушайте, через него вы наследуете, то есть вступите в наследство. В какое? В благословение. Жена, которая добивается того, что она глава, она будет командовать. Я красивая, ты любил, ты говоришь, что будешь любить, так вот будешь у меня в подчинении. Заметьте, не будет муж в подчинении. Ну, если и будет муж какой в подчинении, то вы любви не получите, это просто не мужик, как это тюфяк какой-то. Это, как я люблю говорить, а муж да боится жены. Но тот, кто боится, он ее не любит, и не ценит, и не уважает, да? А вот заметьте, не стремитесь занять первое место. Сделайте мужа царем в семье. А муж возьмет вас на руки и сделает царицей. А если он сделает царицей, а не вы будете набиваться в царице, если бы я была царица, то он вас благословит. Он вас полюбит, он будет ценить, он будет носить на руках. Он купит вам, что вы даже не пожелаете. Свезет вас на Бали и еще и завалит куда-нибудь. И скажет, отдохни. Полежи, отдохни. Только не надо уже лечь отдыхать и в ленивую превратиться. Вот как можно стать царицей, любимой царицей. Христос стал нашим царем не потому, что требовал, чтобы мы в нем признали царя. Он нам служил. А мы его за это полюбили. А мы это ценили. Он не претендовал быть царем, а любил нас. Нам служил, за нас страдал, как за царя-батюшку. Поэтому в наших глазах он стал царем. И его с этого престола нельзя снять, революцию нельзя делать, сбросить нельзя с этого престола. Если я кого-то люблю, если я кого-то ценю за его благородство, что хотите, делайте, что хотите, говорите, настраивайте меня против него, но я его знаю, что он хороший. Никто и никогда с этого престола царского, на который я кого-то посадил, никто никогда не сбросит этого человека. Я его любил, я его люблю, я его буду любить, я его ценил, ценю и буду ценить. Все. Вот от такой жены муж не уйдет. Вот такую будет ценить, вот такую будет благословлять, я имею в виду, и на руках будет носить, и нежность, и поцелуи, невзирая на возраст, невзирая на старость. Лебединая песня на всю жизнь. Вот такая жена интересная. Вот такая жена, ее сколько не познаешь, она непознанная. Только не познаешь, я не в сексуальном плане. Это новый аромат каждого дня. Глаза открыла, исполнены любви. Посмотрела, приятно. Подала, муж разомлел. Как не обнимет, как не поцелует, как не благословит. 10 стих. Ибо кто любит жизнь, слушайте, да? Кто не любит жизнь? Кто любит смерть, кто любит побои, кто любит вражду, кто любит сплетни, грязню? Слушайте, ибо кто любит жизнь, слушайте, и хочет видеть добрые дни, ну кто не хочет добрые дни, чтобы не было никакого зла? Какая жена не любит жизнь, чтобы каждый день были только добрые дни? Ну, со стороны мужа, естественно. Но если жена делает с утра недобрые дни, встала не с той ноги, что мне кушать? Что, сам не знаешь где? Это не встала не с той головы, не с той ноги, а не с той головы. Она не любит жизнь и не хочет видеть добрые дни. Она встала и сразу начала ворчать. Ну и муж начнет ворчать. А он уж как заворчит, знаете, львица ворчит, ну когда лев, царь зверей заворчит, ну львица тоже придется не сладко. Тогда вопрос возникает, что же эта жена любит? Так вот, ну, если говорить опять по нашей теме, жены, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, то, пожалуйста, удерживайте язык свой от зла. И слушайте, удерживайте. Нас научили, что нельзя язык удержать, язык – неудержимое зло, грех непобедим. Ну, значит, тогда и нечего мечтать про эту жизнь, видеть добрые, хотеть видеть добрые дни, ну, тогда все нормально. Как учили, так у нас все, как говорится, по жизни и есть, да. Так вот, кто хочет любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и устав свои от лукавых речей. Ну, видите, тут только вот язык от зла. А вы знаете, вот есть, ну, кто-то ревнивый или ревнивая. И это же тоже как-то так проявляется. Тоже дни будут недобрые, а злые будут дни у этих людей. Кто-то всегда, так знаете, любит с подколкой, с иронией показать какое-то свое превосходство. Тоже я говорю, знаете, что дни будут недобрые, не светлые, а черные будут. Черная полоса по жизни будет. А по гороскопу, да, вот у вас по гороскопу звезды не так стояли, когда вы родились, да? Нет, мозги набегли. Мама не воспитывала, папа не воспитывала, и мы не интересовались этими вопросами. А рецепт простой. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживает речей. Но язык от избытка сердца, говорит язык, да, говорят уста. Тут надо в области сердца поработать. А это еще, я говорю, надо знать. А как там сердце? А что там делать? А как его там наклонить? Как его там заткнуть? Теперь еще слушайте рецепт. Уклоняйся от зла. То есть, заметьте, муж выразил свое неудовлетворение или недовольство, или еще что-то. Вам хочется дать сдачу, нанести ответный удар, ну как в боксе, да? А тут вот такая вот борьба интересная, вот такой бокс крестьянский. Вы уклонились, он поставил физиономию, вы могли бы его ударить, а вы уклонились, а вы руку запрятали и не дали ему, как говорится, по носу. Уклоняйся от зла. Это и мужья по отношению к женам. Если жена, как говорится, решила в боксерскую секцию записаться и решила нанести мужу сокрушительный удар. Ну, словесный, я думаю, вы понимаете, да? Раздражительный и словесный. А вы, мужья, уклоняетесь от зла, ну, будьте кто-то действительно христианином, да? Уклоняйтесь от зла и делай добро, обратите внимание. Уклониться от зла и вместо нанесения сдачи, удара, да, сделай добро. Как мы говорили, благослови. Помоги, протяни руку помощи, не ответь с иронией, с издевкой, да. Теперь слушайте, ищи мира. Когда мы даем сдачу, мы ищем войны. Тот искал войны. И, как говорится, вот два сапога пара. И я ищу войны. Ну, надо же, побратимы, да? Давай тут, как говорится, на Куликовском битве, на Куликовском поле битву устроим. Слушайте, ищите мира. Один ищет войны, цепляется, а ты уклоняйся. Отвечай только добром на зло. Ищите, ищи мира. Не заметьте, если в душе война, мира никогда не найдешь и рот не закроешь себе. Этому тоже надо научиться. И стремись, то есть, заметьте, с твердой верой стремись неуклонно к нему, к чему? К миру. Почему? Потому что очи Господа обращены к праведным. А заметьте, праведные – это кто уклоняется от зла, кто делает добро в ответ на зло, да? Кто ищет мира, кто удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Кто не перечит, не выступает, не капризничает, заметьте, это праведные люди. Чем нам не обратить внимание, заметьте, очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Вы слышите, да? Мы говорим о том, вот сколько молиться, как молиться, какую молитву, и Отче наш, там, или какого-то святого, или преподобного, да? Я сегодня там был в одном заведении, захожу, ну, такой стоит книжечка, да, молитвы, которые спасают. Заметьте, молитвы, которые спасают. Там не написано, что очень важно, кто будет молиться, и в каком состоянии, и с каким внутренним миром. Просто, не важно, может, ты блудишь. Молитвы, которые спасают от чего? Ну, от сифилиса. Блудница вот идет на блуд, и вот она молится молитвой, которая спасет ее от сифилиса. Да не спасет она от сифилиса, она еще и кроме сифилиса, еще и ВИЧ-инфекцию прихватит. Молитва, которая спасет. Я иду на воровство, а молитва, чтобы меня Бог спас от ментов, как говорят воры, да? Вот я говорю, наша молитва, в принципе, ничем не отличается от вот этой брошюры. Спасающая молитва. Если мы говорим, что грех не победим, если мы потакаем своей плоти и позволяем вот делать все против того, вот о чем мы сейчас с вами читали, зачем тебе кружки какие-то? Утренние, я имею в виду молитвенные кружки. Утром надо помолиться, вечером надо помолиться. Кому? Зачем? Почему? Кто слушать будет? Очи Господа обращены к праведным. Подчеркиваю, только к праведным. И уши Его к молитве их, чтобы ответить. Но если они делают все наоборот, ну как же можно наоборот ихнему образу жизни давать им добро? Они же поймут, что все правильно делали. Жена обматерила мужа, помолилась, чтобы Бог там мужа, как говорится, в тройной узел морской завязал, да? Бог сделал, она что поймет? Правильно я материлась, правильно Господь оценил, все правильно, я великая праведница. Не может Бог, видя наши преступления, я не говорю там убийство, да, и воровство. Вот такие, вы говорите, мелкие преступления, но это такие же преступления. Это тот же самый уголовный кодекс, только более подробный в деталях. Не может Бог отвечать на наши молитвы. Не может Он слышать, не может отвечать. Но слушайте, но лицо Господне против делающих зло. Вот эти, кто не уклоняется от зла, отвечают злом за зло. в скобках написано, но видно, этих слов как бы не было, но они подразумеваются. Против делающих зло, чтобы истребить их из земли. Вы слышите, да? А если это верующие, все равно. А мы говорим, а мы уже освятились, а мы уже печать получили. Какую печать? Когда вы освящали? Вы отвечаете злом за зло. Мы запечатлены. Мы запечатаны, не запечатлены. Нас в гроб закрыли, камни привалили и запечатали. Это, вот это называется запечатлены. Запечатление происходит характером Христа. Когда характер Христа становится нашим характером, вот это и есть запечатление народа Божьего. Вот это и есть печать Божья на наших челах. Лица наши будут выражать ту добродетель, то милосердие, ту любовь, которые были у Христа. И уста будут говорить, прости им, ибо не знают, что делают. И последний стих, 13. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Вы слушайте, тут вроде вопрос как бы задается, но в вопросе вот что прослеживается? Тут как бы задается такой вопрос. Кто после этого осмелится сделать вам зло? Ну, слушайте, если вы будете ревнителями доброго. Вот это выражение такое слово «ревнитель». Что такое ревнитель? Знаете, вот ревнивый муж, типа «не смотри на чужого мужчину, смотри только на меня, восхищайся только мною». Ну, я сейчас привожу пример не очень хороший, да, но чтобы вы просто поняли. Ревнивый муж не только хочет, чтобы глаза, но чтобы вы думали только о нем, не думали ни о ком мужчине, ни с кем не улыбались из мужского пола, да, чтобы улыбались только мне, любили меня, ценили меня, смотрели на меня, думали обо мне и сны были обо мне. Вот это вот ревнитель, то есть я ревнивый настолько, что ну, не позволю ни малейшей измены даже во взгляде и в мысли. Вот это выражение, если вы будете ревнителем, то есть это не просто так, ну, я вот стараюсь так вот быть, как, ну, как получится, как Бог даст, так вот быть добрым. Ты должен быть ревнитель. Как Павел пишет, был ревнитель по вере, неумеренный ревнитель по вере иудейской. Ревностно ничего не пропустить, все сделать, все исполнить до мелочи, да? Ревнитель, это говорит, особая хватка, особое рвение. Я не смогу, я не буду, я не допущу, чтобы я добро не проявил. И вот слушайте, еще раз читаю. Кто сделает вам зло? Вы слышите? Оружие какое? Я сейчас опять к теме возвращаюсь. Вопрос же женский был такой, популярно о роли женщины в семье. Что она может сделать? Чего она может добиться? Разоружить полностью армию мужа. Обезоружит его, язык не повернется выматериться, рука не поднимется, парализованная будет. Но я имею в виду, чтобы вам зло сделать. Кто сделает, заметьте, кто осмелится вообще какое-то зло проявить, если вы будете вот настолько благородны, будете настолько ревностны, благородцы, чтобы никогда ничего, ни в какой мелочи не допустить злого, недоброго, хитрого, подлого по отношению к мужу. Кстати, хочу сказать, это опять же, в церкви, это опять же к мужьям ровно в такой степени относится. Если вы будете ревнителями доброго, заметьте, не ответите злом за зло, ругательством за ругательство. Кто сделает вам зло? Ну, кто-то скажет, ну, бывает же. Я говорю, да, бывает. В семье не без урода. Бывают такие люди, но это уже, я вам говорю, если вы это сделали, и уже никак, вот такое благородство проявили, а он вот такой невменяемый или она, но я говорю, этот человек уже все. Большей проповеди быть не может. Большего Христа он нигде не увидит. И если он это не оценил, не уважил и не поддался, как говорится, не распался в своем зрении, не обратился, да, ну, это уже погибший человек, при жизни погибший. И я что напоследок хочу сказать. Вкусите, как благ Господь, еще раз. Познайте вот эту истину. Вот только я хочу сказать, Будьте тверды и непоколебимы в ревности по добру. Не допустите, поставьте себе такую задачу. Пусть меня долбят, пусть меня сверлят, пусть меня перфоратором сверлят и бьют, да? Пусть пилят на циркулярке. Я не отвечу злом за зло. Я не отпущу тебя, Боже, пока не благословишь меня, не научишь любить того, кто меня обижает. Проявите вот эту твердую веру в противостоянии дьяволу. Будьте верны Богу вот в исполнении вот этой заповеди. И хотя бы вот таким путем познайте, вкусите, попробуйте. Убедитесь, что это истина. Много ли после этого захотят вам делать зло? Я по жизни ни разу так вспоминаю, в жизни бывало. Вот женщины в коллективе есть, там на работе где-то, да? Вот какую подколят, да? Какую назовут тёлкой? А она идет еще такая же тёлка. Ага, мужики обратили внимание, да? Какую за задницу ущипнут, так вроде шутя, но не шутя. А если надо такие женщины, знаете, задом не вертят, декольте большой тут, как говорится, не показывают. Такие простые, но не простаковатые, благородные, добрые, на пошлость не клюют. И когда бывало там кто-то говорит, о, тёлка пошла, она так поворачивается, говорит, извини, а где ты тёлку увидел? И все, вот так, знаете, вот так благородно, так посмотрел в глаза, где ты тёлку увидел? Она не сказала там, козел там, да, а вы знаете, где ты тёлку увидел? Она как бы дала понятие, что похоже на ту, которую ты за задницу ущипнул. После этого в ее присутствии никогда мужики не матерились. Обратите внимание, вот он, свет. Вы поняли, да? Вот он, свет мира, вот она, соль земли. В ее присутствии не матерились. С ней уважительно разговаривали на «вы». Даже кто-то бывал, там кто-то, а другой там говорит, так, замолчи. Про нее не надо, она не такая. И все. То есть, заметьте, она пришла, как говорят, пришел, увидел, или пришел, или увидел, пришел, победил. Она пришла, увидела, победила. Все, мужики осветились. Это я говорю в советское время, что я видел в коллективе коммунисты, комсомольцы, беспартийные, но неверующие. А вот смотрите, какая сила есть у благородной женщины. А мы же верующие, да? Женщина, жены, верующие. Вот смотрите, какое у нас богатство, какая у нас истина, какая мудрость. Я не говорю, что это моя мудрость. Я читаю только то, что написано. Просто я попытался это все увидеть, познать, пощупать, вкусить, чтобы, ну, понять, что это действительно истина, и что действительно она действует. И это нельзя спорить. Вот это и есть ключи Царства Небесного, которым мы можем открывать сердца других, глухих, слепых, обозленных людей. Вот это ключи дам тебе, Царство Божие. Жене для мужа, чтобы ввела его в царство, в котором находится сама, если, конечно, находится там. Мужьям ключи, сердцам жен, чтобы тоже ввести их в Царство Небесное, если, конечно, они в нем пребывают. Еще раз повторяю. И кто сделает вам зло? Никто. Если вы будете ревнителями доброго. Всего хорошего. Думаю, что много чего прочитали мы хорошего, назидательного. Осталось только сделать. Я говорю, сделайте, попробуйте. Вы убедитесь. Это сила, это мощь, против которой редко кто устоит. Вот к таким людям, как я уже говорил, царицы Савские на поклон в очереди будут стоять. С дарами и так далее. Всего хорошего. Божьих благословений. До следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего вам.